Тогда пойдем и объясним им их ошибку.
Плен воняет. Не страхом, потому что у страха есть свои границы, и в какой-то момент он превращается в мрачный ступор, в котором человек не чувствует очередных пинков и ударов, а при виде обнаженного клинка только открывает горло, дожидаясь удара. Не воняет также и кровью, и, что скорее унизительно, чем отвратительно, мочою. Она провела половину ночи и большую часть утра, перекинутая, словно какая-то сума через конскую спину, лицом вниз, с ногами, болтающимися в воздухе, и с лукой седла, втыкающейся в мочевой пузырь. И в конце она не выдержала, пусть и слегка, но все же. И не воняет он выправленной кожей, конским потом и потной ногой в кожаном сапоге, который время от времени больно цепляет ее за голову. Нет, плен воняет влажной шерстью, грязной тряпкой, оторванной от тряпки другой, о чьем предназначении лучше не думать, и обернутой вокруг ее лица так, что она почти задохнулась. Воняет засохшим потом и грязью столь старой, что она наверняка помнит те минуты, когда Лааль Сероволосая отворила первым Вердан на дорогу на Лиферанскую возвышенность. Ехали они на восток. Столько-то и могла она понять потому, с какой стороны солнце грело ее спину. Первые часы они гнали попеременно галопом и карьером, в панике вцепившись в конские гривы, как молодой кот в клубок шерсти. Кейла ощущала эту панику лошадей, что передавалось им от всадников, и хотя она уже считала себя мертвой, сердце у нее пело. Они вернулись. Дерако и близнецы вернулись с остальными колесницами и стерли нападавших с лица земли. Лагерь Нафхар оказался слишком сильным даже для десятков тысяч кочевников. Конечно же, она боялась. Как и всякого маленького труса, страх хватал ее за глотку и забивал дыхание, но ей все равно хотелось смеяться во весь голос. Они вернулись. И неважно, что ранее похититель, что-то вереща на своем варварском языке, с яростью кинул девочку на землю и несколько раз пнул, да так, что почка, в которую он попал, взорвалась огнем. Неважно, что он грубо связал ей руки за спиной, затягивая ремни с силой, что могла поломать кости, а лицо обмотал грязной тряпкой. Неважно, что бросил ее в круг своих товарищей, в круг, полный тычков кулаками, пинками и уколами клинков, что резали ее одежду и кожу. И неважно, что она умерла, как дитя фургонов, как Верданна, в тот миг, когда ее перебросили через спину лошади, а похититель вскочил в седло. Важно другое. Что бы там кочевники не запланировали для волн, им не удалось, и теперь они бежали из-под Аликат, словно стая избитых собак. По мере того, как ночь укладывалась спать, уступая место дню, они ехали все медленнее, зато во все увеличивающейся компании. Могла она это оценить по грохоту копыт и далеким крикам, когда очередные группки всадников находили друг друга в степи. Вскоре вместо нескольких десятков лошадей их собралось как минимум несколько сотен. Крики же стихли до грозного ворчания. Отец был прав. Кочевников можно победить и разбить, но если не перебить их сразу же, они снова соберутся в кучу, словно капли воды, стекающие по стенкам миски. Верданно выиграли битву, но наверняка не войну. Похититель не обращал на Кейлу большого внимания, как будто она была обычным узелком, набитым тряпками. Время от времени, когда она соскальзывала меж копыт, он грубо подхватывал ее за пояс и поправлял. Она не стонала и не плакала, что, казалось, крепко его раздражало, потому что при случае он несколько раз сильно дергал ее за связанные руки, будто желая выломать плечи. Но если не считать этого, в остальном он совершенно ее игнорировал. Они остановились, когда солнце уже покинуло зенит. Она ничего не видела, но внезапно вспыхнуло яростное гоготание, и со всех сторон ее окружили гневные, перекрикивающиеся голоса, прерываемые дикими воплями. А потом, в миг, когда ей казалось, что теперь в дело пойдут сабли и топоры, раздались резкие свистки и шум утих, словно обрезанный ножом. Кто-то взял кочевников под контроль, быстро и умело. Всадник соскочил с седла и стянул ее на землю. У Кейлы закружилась голова, и если б было чем, то сблевала бы, но все же устояла на ногах. Секохландиец схватил ее за плечо и повел. Она слышала сотни, нет, тысячи лошадей, но голоса людей ограничились до тихого бормотания и редких коротких команд. Кто бы ни навязывал ему свою волю, он не выносил сопротивления. Мужчина остановил ее резким рывком, посадил на землю и привязал к вбитому в грунт колышку, после чего исчез. Она осторожно вздохнула. Сбитые оседло ребра и живот болели, Но давление на мочевой пузырь слегка уменьшилось, а потому был шанс, что она не обмочится. По какой-то причине в тот момент это казалось ей самым важным. Не обмочиться, не покориться. Они могут ее убить, но не увидят лужи мочи под ее одеждой. Болтовня вокруг пульсировала в своем ритме. Кто-то крутился за спиной у пленницы. Сперва один, потом несколько. Но никто не обращал на нее внимания. Лупили молоты, вбивая в землю деревянные колышки. Шелестела материя, запахло дымом. «Лагерь», — поняла она. «Они разбивают лагерь». Осознание этого заставило ее сердце сжаться. Лагерь, спокойствие и ощущение безопасности. Если кочевники ставят обоз, это значит, что они ощущают себя в безопасности, что нашим не удалось их разбить. Нашим. Нет уже наших. Эта мысль была словно горсть холодной грязи, которую кто-то пихнул ей за шиворот, и теперь она стекала вниз, замораживая все новые и новые части тела. Она ехала на лошади противу собственной воли, но наверняка не сделала всего, чтобы этого избежать. Могла драться, дать себя убить, но не позволить, чтобы ее забросили на седло. Дереко тоже, пришла мысль. Тоже ехал верхом, но ведь его не исключили из семьи. Но первый — это Кановые волны, он командует 500 колесниц, и какой бы грех он ни взвалил на плечи, смоет его кровью врагов. А что может сделать она? Сплести еще больше ивовых загородок? Где-то в стороне вспыхнул шум, сперва испуганный, а потом, и оттого сжалось ее сердце, все более радостный. Крики и смех приближались, и внезапно кто-то подошел и содрал тряпку с ее головы. Овеянное ветрами, перечеркнутое криво сшитым шрамом лицо оказалось напротив нее. Узкие глаза прищурились.
«Ну, маленькая Савеньо,
гляди, что остается от глупцов, которые думают, что колеса лучше ног и копыт!» Кейла даже не повернулась в указанном направлении, сосредоточив все внимание на говорящей, потому что это была женщина. Обтягивающая кожаная одежда не оставляла никаких сомнений. Старая, с седыми патлами, заплетенными в несколько тонких косичек, говорила она на мейкхе, языке империи, хотя с ужасным акцентом и странно растягивая гласный.
«Я знаю, что ты меня понимаешь. Все вы теперь говорите на мейканском. Там...»
Женщина схватила ее за ухо и, дернув, заставила развернуться в указанную сторону.
«Если не посмотришь, я отрежу тебе веки!»
Она не шутила. Перед лицом Кейлы блеснул узкий нож, но она и так бы их не закрыла. Широкой улочкой, тянущейся между разбитыми шатрами, двигались колесницы, а скорее то, что от них осталось. Кони тянули разбитые борта или шли сами по себе, а сломанные дышла тащились по земле. Порой у колесницы сохранялось только одно колесо, а от иной оставалась лишь окровавленная корзина. Животные тоже выглядели не лучшим образом. Их толстые попоны щетинились древками стрел. Некоторые кони едва плелись, орошая землю кровавыми пятнами. Не было нужды в способностях ясновидца, чтобы знать, они не доживут и до ночи. Гордость и честь Верданна умирали в Секохландийском лагере. Более же всего радости кочевникам доставили две последние колесницы. На одной, пришпиленной копьем к плетеному борту, сидел молодой возница. Когда бы не безвольно колеблющаяся сбоку на бок голова и огромное красное пятно на груди, можно было подумать, что он просто задремал. Вторая запряжка тянула то, что еще несколько миль назад было человеческим телом. Сама колесница распалась на куски, но запутавшийся в ремнях фургонщик проехал так чуть ли не половину равнины. На глазах у Кейлы несколько подростков подскочили к трупу и принялись лупить по нему палкой под хор воплей, поднявшихся над толпою. «Да», — поняла она, осмотревшись вокруг, — «именно толпою». Поблизости стояло немного воинов. Колесницы окружили первонаперво женщины и дети разного возраста, а еще группки стариков с лицами морщинистыми, словно плохо смазанная кожа. Воины, в том числе и ее похититель, находились в поле, сражаясь, как видно, успешно, с волнами фургонщиков. Эссо-бар был прав, колесницы никогда не одолеют конницу. Она не отрывала взгляда от последней пары лошадей чего-то, что некогда было ее родичем. Возможно, она даже видела его во время тренировок, когда он, счастливый, словно дитя, метал дротик в тюк соломы. «Наверняка ты не так себе все это представлял, а?» Должно быть, взгляд ее привлек внимание подростков, что лупили по телу, потому что внезапно один из них, а потом второй, а через минуту и все остальные оторвались от своего занятия и замерли, всматриваясь в нее взглядами молодых волков, которым под морды подложили молодую связанную козочку. Колонна трофейных колесниц удалилась вглубь лагеря, вызывая очередные возгласы радости. Прекрасное доказательство победы. Тяжелая палка пролетела по воздуху и ударила Кейлу в плечо. Парни коротко, по-собачьи засмеялись и бросили вопросительный взгляд на седую женщину. Та некоторое время словно что-то прикидывала, оценивала подростков, собирающуюся за их спинами толпу, важность пленницы, наконец сплюнула и проворчала.
«Ну да, будь ты на пару лет постарше, наверняка мой сын злился бы на меня, что я не уберегла его добычу. Но тогда бы он не стал привязывать тебя в таком-то месте. Если не станешь слишком дергаться и пищать, им быстро надоест, и все закончится».
«Развлекайся, маленькая Савеньо».
И исчезла в шатре. Кейла осталась одна. Парни стояли и смотрели на нее, широко улыбаясь. Пятеро, посчитала она, и каждый года на 3-4 старше нее. Слишком молоды, чтобы сражаться в седле, но через год-другой наверняка для них найдется место в каком-то из акеров. Хорошо будет, если попробуют крови пораньше. Они двинулись, постукивая в землю окровавленными палками и добавляя друг другу отваги. Битье трупа, который тянуло за упряжкой бог весь сколько миль по степи, и убийство живой девочки все же отличны друг от друга. Палки покачивались, словно без уверенности, лица искривлялись слишком искусственными улыбками. Однако достаточно было взглянуть мальчишкам в глаза, чтобы понять, их не удержит ничто. Тут речь шла об отваге, а ни у одного ее не было достаточно, чтобы отступить. Нельзя выказывать колебания перед соплеменниками. Кейла смотрела на них спокойно, удивленная собственным равнодушием. Старуха была права. Если им быстро наскучит, они пустят в ход ножи, висевшие у них на поясе, и все закончится. Пленница сидела на земле. Ремень, которым ее привязали к колышку, позволял двигаться всего-то на пару футов. Маловато, чтобы встать или уклоняться от ударов. Она лишь слегка передвинулась, чтобы колышек не втыкался ей в хребет. Дурацкая предосторожность, но что ж, так оно с маленькой трусихой и бывает, что боится даже небольшой боли. По крайней мере, ноги у нее были свободными. А вообще-то, отчего бы и нет? Когда у тебя кучка старших братьев, то и девочка выучится нескольким штучкам. Когда разозлятся, говорят, клинок, проникающий в сердце, словно ледяной поцелуй, приносящий покой. Кейла стиснула зубы. Самый младший из них выступил перед остальными, широко улыбаясь. «Да, начинают обычно именно самые молодые, те, кому нужно себя показать». Внезапно он прыгнул вперед с диким криком, пытаясь пнуть ее в грудь. Она опрокинулась на спину, подтягивая колени к груди, а мальчишка остановился над ней чуть ли не в раскорячку. Миг, который необходим капле, чтобы долететь до земли, она видела его испуг. Он знал, что будет. Она пнула обеими ногами вверх с такой силой, что аж ноги его оторвались от земли. Попало идеально, туда, куда ни один мальчишка не хотел бы получить, а эффект превысил самые смелые ожидания. Напавший взвизгнул, перевернулся в воздухе и грохнулся на землю, уже свернувшись в клубок, выдав из себя что-то среднее между скулежом и сдавленным плачем.